эфире «Радио Свобода». Программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня мы попробуем разобраться, куда Владимир Путин посылает Россию, меняя Конституцию, поменяв премьера. Вот что президент России сказал сегодня на совещании с правительством.
Это очень большая масштабная работа. Она очень важна, потому что другого шанса, другого такого объема денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, нам в ближайшие годы, а может быть десятилетия, не удастся сконцентрировать. Поэтому здесь важно очень качество работы.
В студии у нас профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный руководитель Центра исследований модернизации Дмитрий Травин. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
И у нас прозвучит интервью директора Левада-центра Льва Гудкова. Центр сегодня проводил большую конференцию ежегодную. Ну, а мы попробуем, собственно, вот поговорить о происходящем. Дмитрий, скажите, на ваш взгляд, почему Владимир Путин так все форсирует в последнее время? Вот, собственно, получается какой-то то ли большой скачок, то ли год великого перелома?
Ну, перелома я точно не ожидаю. Путин у нас уже 20 лет, и уже много раз надеялись, что будет какой-то перелом. Иногда опасались, что будет перелом в нехорошую сторону. Ну, в общем, никаких особых переломов не происходит. Если говорить о том, что вот сейчас Путин упомянул насчет денег, то да.
Что у нас такого не будет, он говорит.
Ну, в принципе,
последний
это как
шанс
раз,
какой-то.
В принципе, это понятно, потому что только что подняли год назад налог на добавленную стоимость. Выросли доходы в связи с повышением налога. Цены на нефть тоже более-менее ничего. Я не удивлюсь, если цены на нефть будут падать и доходы российского бюджета будут сокращаться. Пенсионный возраст повысили, то есть надо несколько меньше денег на пенсионеров. Вот я, человек, находящийся в предпенсионном возрасте, просто потерял совершенно конкретные деньги, которые мне не заплатят, когда мне исполнится 60.
Ну, можно посчитать, и миллионы людей могут посчитать, сколько у них украли.
Конечно. Вот, так что проведены соответствующие акции для того, чтобы у бюджета и пенсионного фонда были какие-то дополнительные ресурсы. Если Путин не собирается еще раз поднять какие-то налоги через несколько лет, то да, больше таких возможностей не будет. В этом смысле он сказал все верно. И, в принципе, даже логика понятна. Это все соответствует стандартному политическому циклу. Путин прошел в 2018 году через президентские выборы.
Так.
Перед выборами много обещал, после выборов стал сразу же повышать налоги и пенсионный возраст.
Обманул, то есть, с точки зрения обывателя.
Обманул, конечно, да. Люди разозлились, огорчились. Теперь эти деньги, которые удалось сконцентрировать, людям дадут. Ну, не совсем тем,
не
у которых
дадут.
Не всем дадут, и не совсем тем, у кого забрали, и не на то, на что хотелось бы. Но так или иначе, какую-то часть раздадут. Люди успокоятся хотя бы частично. И к будущим президентским выборам будут снова надеяться на то, что все хорошо, что их не обманывают. Стандартный политический цикл.
Я как-то вот не вписываю это в шестилетний политический цикл. До 2024 года, если иметь в виду президентские выборы, достаточно далеко. Поэтому как-то рановато и очень поспешно все делается.
Но ну, я парламентские думаю... поближе.
Да, конечно. Но может даже еще поближе будут. Ну вот давайте мы тогда послушаем Льва Гудкова. Каков эффект вот этого первого, так сказать, выступления Владимира Путина, которое было 15 числа, и уже социологи кое-что, 15 января, кое-что смогли померить, посмотреть, какова реакция населения.
После инициатив 15 января есть ли у нас какие-то данные сейчас?
У нас первый только замер был. Я бы сказал, что некоторое непонимание того, что он предлагает, поскольку предложение действительно вызывает либо очень серьезные опасения, поскольку речь идет о законодательном закреплении административной такой деспотии или бюрократического централизма, при полном уничтожении самостоятельности отдельных ветвей власти, законодательной, судебной, их усиление контроля над ними. Но это люди не очень понимают, а реагируют на популистскую риторику и демагогию. Увеличение расходов, там, на поддержку бедных, национальные проекты и прочее. Это они понимают. Но в целом накопившееся раздражение и недовольство, оно действительно проявилось в ответах на то, какое будущее люди ждут и хотят, предлагая Путину возможности его карьеры. И здесь практически пополам разделились мнения. 27% считают, что он должен остаться президентом, почти столько же, что он должен уйти из политики и заняться своей частной жизнью. 11% предлагают ему быть премьер-министром. И еще там небольшое количество, 4%, хотят сделать его национальным лидером по принципу только этого самого казахского верховного правителя. В целом это примерно где-то 40 с небольшим процентом хотели бы видеть его в структурах власти, сохранить это. Но почти столько же хотели, чтобы он ушел, отошел от власти, передав ее другим структурам. Это вот очень интересная вещь, потому что даже по сравнению с предыдущими замерами, это заметное снижение одобрения и поддержки его. И нарастает усталость от него, и ощущение некоторой безнадежности, бесперспективности эволюции страны. Нету некуда развиваться. Мы стагнируем, и это очень сильно ощущают люди. Поэтому при видимом как бы высоком рейтинге Путина, он держится на ясном сознании безальтернативности существующего правителя, невозможности изменить эту ситуацию и повышение раздражения от этой безнадежности. Вот что бы я бы сказал. Это неясное, очень смутное состояние общества, которое не знает, что делать. Оно раздражено, оно недовольно, но готово примириться с этим.
Мы подумаем еще, прав ли Лев Гудков, готово ли общество с этим примириться чуть попозже. А вопрос Дмитрию Травину, собственно, а как вы оцениваете вот этот самый конституционный или антиконституционный процесс, который начался довольно быстро, энергично, я бы сказал, даже истерично, с постоянной сменой вот этой тактики, то у нас в первом чтении голосуется, давай мы 11-го уже и во втором, а теперь нет, отложим, чтобы выглядело поприличнее, а когда голосование вот это непонятное будет, так вообще даты до сих пор нет. Ну, в общем, вот какая-то суета, как это ваши питерские писатели говорят, суета вокруг дивана, да, у Стругацких, помните?
Но здесь не вокруг дивана явно. Как раз то, что происходит, мне кажется, самый главный вывод. Путин не собирается после 24-го года ложиться на диван. То, что он взялся так или иначе менять Конституцию, свидетельствует о том, что ищутся способы для того, чтобы изменить политическую систему, и в этой новой системе Путин бы остался. Вот это, мне кажется, можно расценивать как факт. Никакого другого объяснения всей этой катавасии я не нахожу.
То есть это вот дальше, очевидный факт, да?
Да, да. Это я очень удивлюсь, если окажется не так. А вот дальше все, что писали наши политические комментаторы, о том, что вот, ну, совершенно ясно, пишет тот или иной комментатор, что Путин хочет стать Елбасы. Другой пишет, ну, совершенно ясно, что Путин будет премьер-министром, что это будет такая
вот западная система. А третий говорит, что нет, вся конструкция – это под сильного президента, который на самом деле подомнет под себя.
Да, вот много таких комментариев было после путинского выступления с посланием. Мне кажется, что все это фантазия. Реализоваться может любая из этих гипотез, но у нас нет фактов, чтобы четко говорить, какую конструкцию Путин задумал. Поэтому я так понимаю, что запущен процесс изменения Конституции. В принципе, может что-то уже сейчас появиться в ближайшее время. Мы ведь до сих пор не знаем, что будет в так называемом федеральном законе о Госсовете. То есть обсуждаются какие-то общие вещи, а вот этот документ может оказаться очень важным. Там может быть очень четко записано, каковы функции у главы Госсовета, и окажется, что все изменилось. А может ничего такого не быть
записано? С другой стороны, его невозможно федеральным законом сделать органом власти, поскольку не трогается первая глава Конституции. Я вам сразу так... Я уже выучил это наизусть, да?
Ну, посмотрим, что получится. Да, я не юрист, не берусь влезать в такие тонкости. Вот, но, тем не менее, думаю, что этот закон может оказаться достаточно важным. А может и нет. Может быть, у нас появятся какие-то новые предложения о изменении Конституции через там, месяц или даже через год или два. Может, внезапно какой-нибудь рабочий Иванов предложит вот сейчас в ходе всей этой каши, которая завалилась, какую-то новую поправку, и она вдруг будет принята совершенно неожиданно и под шумок. Вот это все возможно, мы здесь деталей не знаем. Поэтому, очевидно, после 24-го года мы будем с Путиным, что бы ни говорила значительная часть населения, вот согласно исследованию
Левада Центра. Которая хочет на пенсию его отправить, да, или да, в какое-то другое
на диван,
состояние.
Там, вот, да, нет, на диван он не отправится. А вот в какой конкретной форме мы пока не знаем. И ну, еще, может быть, последнее, да. чтобы да. я сказал, вот что является довольно любопытным фактом. Под шумок обсуждения всей этой истории с Конституцией совершенно затихли разговоры о возможности придания новой жизни союзному государству России и Беларуси.
Это мы обязательно еще отметим эту историю, потому что, на мой взгляд, разговоры-то, может быть, утихли, а дела-то в этом направлении продолжаются.
Вот, вот.
Я бы вот что сказал теперь. Я бы дал слово самому Владимиру Путину. Ну, как мы видели, в Череповце он гулял там, общался с народом, была встреча с общественностью на какие-то очень странные мелкие темы, но одна дама поинтересовалась от имени то ли школьников, то ли студентов, а не вообще зачем проводить два этих самых голосования, да? Давайте мы сделаем так, чтобы этот референдум, плебисцит, народное голосование превратилось бы в некий такой вот вотум доверия, чтобы как бы еще раз переизбрать президента Путина, да, сделать его более срок длинным, что ли, я так ее понял. Ну, в общем, был некоторый такой интересный его ответ. Дайте, пожалуйста.
Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи, они не работают так, как должны работать. Должен быть единый уровень, единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу, а те, кто работают в муниципалитетах, были связаны определенным образом со страной, с ее интересами. То же самое во многих других областях. И поэтому я это предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия. Если мы будем проводить, а я надеюсь, это произойдет в обозначенные сроки, всенародное голосование, то это, по сути, плебисцит. Это, по сути, волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путем вот этого высшего проявления, вот этого волеизъявления, была принята... Были приняты эти поправки или не приняты? Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути, это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе.
Ну вот видите, от такого вброса в духе рабочего или колхозницы, которые там предлагают что-то новенькое, он все-таки отказался, да? Значит, это, по крайней мере, не планируется. Ну вот есть два момента в этой речи. Во-первых, про местное самоуправление. Вот мне кажется, что тут все-таки фактически речь идет о том, чтобы вертикализировать всю систему и подчинить вот этот нижний уровень, не государственное, государство, так?
Да, вполне возможно. Ну, у нас ведь и так местное самоуправление не является настоящим местным самоуправлением. Там мало ресурсов, мало возможностей. Известны случаи, когда появлялся демократически избранный мэр, явно оппозиционно настроенный к власти, у него там что-то находили, злоупотребление, хватали, сажали.
Ну, или то не есть, сажали, но выживали.
Выживали, так. Да.
Срезали, да. Финансирование.
То есть, вот у меня нет ощущения, что вся эта история затеяна для того, чтобы чтобы нашу муниципальную демократию как-то подавить.
Потому что нет демократии?
Потому что нет демократии, и вертикализация власти произошла у нас очень давно, практически в первые годы правления Путина.
Ну, и появилась еще одна вещь. Вот это слово «плебисцит», да, которого не было до сих пор. Был законный референдум, о котором есть, собственно, законодательство, которое не проводится и не обещается. Да. Есть вариант какого-то непонятного народного голосования, которое, собственно, Путин назвал плебисцитом. У меня со словом «плебисцит» связаны и нехорошие ассоциации, поскольку диктатуры 20-30-х годов, в общем, особенно нацистская, пользовались как раз именно этим средством, как способом легитимации. Вот хочется все-таки понять, зачем нужна вот такая вот история с всеобщим одобрямством, который, видимо, будет организован, поскольку просочились уже даже слухи, что есть некие циферки, которые пошли сверху вниз, сколько нужно дать явки и сколько должно проголосовать «за». Вот у вас есть какие-то на этот счет мысли?
В принципе, есть. За 20 лет Путин показал себя человеком. Он, кстати, юрист по образованию, и это совсем бесследно для него не прошло. Он показал себя человеком, который очень чтит букву закона, но не обязательно дух. То есть Путин понимает, что все надо делать по закону, но если законом манипулируют, то это нормально. Такое бывало часто. Вот вы вспомнили один случай европейский, там середины первой половины 20 века. Есть много других. В свое время, когда юристы для Наполеона писали гражданский кодекс, он говорил примерно так: пишите максимально неясно, чтобы можно было там по-разному трактовать. Это понятно.
Но Наполеон III тоже занимался такими же вещами.
Конечно. И, в принципе, такая штука, несколько расплывчатая, как плебисцит, позволяет действительно формальную легитимность придать тому, что произойдет. Но при этом, если надо будет как-то подманипулировать, то это будет сделать легче, чем в случае референдума или, может, там какого-то еще способа. Так что, по-моему, Путин действует вполне в том духе, как он всегда и действовал.
Да, ну вот есть еще один элемент в этой конструкции, который возникает в связи с так называемыми конституционными поправками. И, так сказать, я бы сказал, что это нечто, знаете, такая раздача слонов. Да, вот эти разнообразные социальные обязательства, которые государство хочет закрепить теперь в Конституции. Например, вот господин Песков, пресс-секретарь президента, нынче сказал: закрепление в Конституции нормы об индексации пенсии – это существенная нагрузка для государства, но Россия к этому готова, и это позволит исключить возможность отмены индексации, а Россия намерена оставаться социально ориентированным государством. Ну, во-первых, у меня как специалисту к вам вопрос: вообще Россия является социально ориентированным государством, если посмотреть на ее бюджет, экономику и траты государства?
Ну, видите ли, что такое социально ориентированное государство, это очень расплывчатое понятие. Бесспорно, уровень жизни у нас ниже, чем в европейских странах, и темпы развития экономики такие, что мы живем явно хуже, чем могли бы жить, если бы в последние 11-12 лет у нас экономика нормально развивалась. Но время от времени Путин предпринимает какие-то действия для того, чтобы людям раздать деньги. Правда, мы сегодня начинали наш разговор с того, что для этого повышаются налоги или пенсионный возраст. Поэтому я вот такую терминологию очень не люблю, она не конкретна. Что такое социально ориентированная? В путинской системе кто-то всегда выигрывает, кто-то проигрывает. Какие-то интересы удовлетворяются, какие-то не удовлетворяются. У нас более-менее хорошо живет Росгвардия, не очень хорошо живут учителя, чтобы им там не повышали.
Ну, или пенсионеры.
Или пенсионеры, да. То есть здесь масса таких вещей. Ну, а о том, что хорошо живут крупные чиновники, я уж не говорю. Понятно, что Путин пытается раздавать что-то, что возможно. Собственно говоря, в 2012 году, когда он пошел на свой третий срок, уж сбиваемся со счета, он ведь тоже начинал с так называемых майских указов, с того, что всем будет хорошо, всем все раздадим. Была примерно в то время разработана экономистами программа, о которой много говорили, и вот сейчас вот все вспоминали, в Фейсбуке у меня в ленте постоянно были публикации о том, что к 2020 году, согласно всяким программам, мы должны были бы уже жить очень богато, у нас должны были бы быть очень высокие зарплаты. То есть Путин много раз обещал.
Я 2020, да, программа?
2020, да. Я не относился бы к тому, что он сейчас говорит всерьез. История путинской системы за 20 лет показала, что обещать можно все, что угодно. Люди не вспоминают, как лидер их обманул. Люди реагируют на совершенно другие вещи при очередных выборах.
А вот почему они не вспоминают?
Это немножко сложно. Для этого надо следить за политикой. И более того, вот Лев Дмитриевич Гудков правильно сказал, я думаю, не перевру сейчас его цитируя, что система без альтернативности, главное, работает. Что бы люди ни говорили, хотят они Путина или не хотят, когда на выборах нет реальной альтернативы, они так или иначе голосуют за все того же Путина, а если где-то там что-то подмухлюют еще и получат результат в первом туре, а не во втором, то тоже на это мало кто обращает внимание, кроме специалистов. Система отработана, букве закона она соответствует. Если найдут, что и букве чего-то не соответствует, виноват будет стрелочник в каком-нибудь мелком избиркоме.
Вот, да, так и что, то не всегда.
Да и то не всегда, естественно. Так что все работает по некому стандартному варианту. Единственное, что мы не знаем, это вот какой механизм Путин выберет для того, чтобы остаться в большой политике.
Но если говорить об этой конкретной индексации, например, если будет конкретно в Конституции записано, что индексация, вот она обязательная, да? Угу. Например, сейчас не индексируют пенсии работающим пенсионерам. Придется индексировать или нет? Или можно проиндексировать на копейку и сказать,
знаете,
что все сделано?
Я отвечу как экономист, а не как юрист.
Вот можно деньги ли, есть?
Вот в той формулировке, как вы задали вопрос, я не берусь ответить. Угу. А вот как экономист я вам скажу. Даже при самом плохом состоянии дел с бюджетом или там, пенсионным фондом, в Конституции же не записано, что нельзя напечатать денег. И Центральный банк не может дать кредит правительству для индексации. А какая будет при этом инфляция, в Конституции ничего не сказано. Если индексация будет меньше, чем инфляция, ну так извините, Конституции мы не нарушаем. То есть вот все эти записи, пусть даже в самый важный документ, в том или ином виде легко обходятся. И опять же, мы это все видели много раз за прошедшие годы.
Ну, а такой веселый вопрос. Вот Кирилл, патриарх, хочет, чтобы Бога в Конституцию записали. Бог-то там будет вдохновлять россиян или все-таки обойдется без этого? Как вы думаете?
Честно говоря, не знаю. Вот так сложно ответить. В принципе, я думаю, Бог не заметит, вписан ли он в Российскую Конституцию или не вписан. Но, в принципе, наверное, Кирилл, как человек, выросший в Советском Союзе, помнит, что у нас была статья о том, что КПСС является руководящей направляющей силой.
Он хочет, чтобы РПЦ была руководящей направляющей.
Нет, будет Господь Бог является руководящей направляющей силой в Российской Федерации. Ну, кто с этим будет спорить? Тем более, если не будет указано, так сказать, Бог у нас един, поэтому с этим и православные, и мусульмане, и евреи согласятся. Но в реальной жизни Российской Федерации ничего не изменит это, а Богу, я думаю, как-то вот все равно. Так что, если Кирилл договорился с Владимиром Владимировичем о том, что это записать, так запишут. Если это его какая-то внеплановая инициатива, не запишут.
Хорошо. Я думаю, что мы опять вернемся к социологии. Лев Гудков опять будет с нами. И немножко поговорим об эффекте, собственно, втором, который люди, между прочим, заметили, судя по опросам, гораздо больше, чем вот эти конституционные поправки. Для них оказалось неожиданно важнее, как событие января, это смена правительства Мишустин вместо Медведева.
Население с энтузиазмом приветствовало отставку правительства, появление господина Мишустина вместо Медведева в качестве премьера. Вот это так и почему?
Ну, не могу сказать, что с большим энтузиазмом. Все-таки 48% одобрили смену здесь, а 37-38% отнеслись равнодушно к этому. Но даже есть некоторое удовлетворение о том, что ушел Медведев. Но очень важно, что относительное большинство не верят 46% не верят, что новое правительство может что-то сделать для людей, изменить ситуацию к лучшему в экономике и прочее. Ситуация ухудшается, особенно вот в экономике, в здравоохранении, в социальной сфере. Это очень заметно, и люди это ощущают. Есть некоторое понимание, что новое правительство во главе с Мишустином – это не просто технократ, это те, кто будут проводить довольно жесткую контрольную налоговую политику, выжимая из населения некоторые средства для решения государственных задач, для достижения государственных целей, которые не имеют отношения к повседневной жизни людей. Поэтому скепсис очень высокий. Это вот очень важная вещь, потому что это и порождает ту апатию, пассивность, в которой пребывает российское общество.
А какой социальной политики, вот если посмотреть на ваши опросы, хотело бы общество от власти?
Ну, прежде всего, это сокращение расходов на вооружение, на полицию, на силовые структуры и увеличение расходов на социальные нужды. То есть инвестиции в образование, инвестиции прежде всего в медицину. Во-вторых, это развитие инфраструктуры. Это и дороги, и больницы, и, ну, вся система обслуживания и социального обеспечения. Ясли, детские сады, то, что могло бы повысить немножко уровень и качество жизни людей. И увеличить их работоспособность, кстати говоря. И экология чрезвычайно заботит людей. И, наконец, не прекращающаяся эта тревога из-за ухудшения отношения с Западом и перспективы войны. Вот это, она немножко сейчас ослабла, но 2 года она держалась на очень высоком уровне. Страх перед войной, вызванный вот именно довольно агрессивной внешней политикой, войной на Украине, в Сирии, совершенно непонятные людям. Это беспокоило и самое главное, раздражало своей бессмысленностью с точки зрения населения. Потому что у населения свои национальные приоритеты и свое понимание национальных интересов. Оно довольно сильно расходится с тем, как представляет себе национальные интересы власть.
Это был Лев Гудков, и вопрос Дмитрию Травину опять вот, собственно, об этой политике правительства. Что в реальных условиях сегодняшнего дня может сделать правительство налоговика Мишустина, такого фискала, да еще и человека, который, как выясняется, не менее уязвим с точки зрения его разных личных богатств, чем его предшественник Дмитрий Медведев. И одного разоблачили как владельца огромной недвижимости, и другого разоблачили. Ну, это уж к портрету такие детали.
Да, ничего не жду серьезного от правительства Мишустина. Причем совершенно неважно, налоговик он или нет. В свое время уже подзабытый премьер-министр Михаил Фродков был главой налоговой полиции. Но это не значило, что в его деятельности на посту премьер-министра он должен был бы больше собирать налогов. Он плохо руководил правительством, но по другой причине. Там не с этим было все связано. Вот, от Мишустина я ничего не жду. Единственное, что он сделает, да, вот те деньги, которые накопились благодаря повышению налога на добавленную стоимость и приличным ценам на нефть, он распределит, раскидает по разным направлениям, кто-то какое-то время будет
доволен. То есть лоббисты, в общем, предопределят этот выбор, получается?
Ну, частично лоббисты, но что-то достанется и обществу, ну, так же, как вот с майскими указами, или так, как было даже в период богатых, сытных нулевых годов. В нулевые годы уровень жизни населения повышался. Сейчас он не повысится, но кое-что раскидают, раздадут. Но экономика не будет от этого расти быстрее. Экономика у нас практически в стагнации находится с 2009 года. То чуть растет, то чуть падает, то на одном месте. В прошлом году, по данным Росстата, был чуть больше рост. В позапрошлом чуть больше рост, в прошлом чуть меньше. Причем я Росстату сейчас уже не очень верю, как многие экономисты. Там странные процессы происходят. Но, по сути дела, что бы ни показывал Росстат, это меньше, чем даже средний рост ВВП по мировой экономике. Мы отстаем от мировой экономики все больше и больше. И правительство Мишустина здесь ничего не сделает, потому что проблемы связаны не с финансами, не с какими-то идеями, которые могут у вице-премьера Белоусова появиться о том, как потратить деньги на развитие.
Побольше потратить денег.
Да, он побольше потратит. Ну, так вот, как бы сейчас и сказано, что есть больше. Вот он их больше и потратит. Потом они кончатся, перестали тратиться. Проблемы связаны с другим. Проблемы связаны с тем, что у нас плохо с инвестициями. У нас не защищена собственность.
Все привыкли.
Все привыкли, все знают, и бизнесмены уже привыкли к тому, что ты зарабатываешь деньги до какого-то уровня, потом уезжаешь жить в Германию, в Англию, в Испанию, в Чехию, в Америку, куда угодно. Живешь там на выведенные деньги.
Если успел убежать. Инвестируешь.
Что?
Если успел убежать. А то тебя будет защищать господин Титов и писать различные письма в прокуратуру.
Ну, все-таки, насколько я понимаю, подавляющее большинство успевает уезжать, потому что, ну, если люди не глупые, если уезжают вовремя, не зарываются, не...
Делятся,
да. Ну, потом, я же даже говорю не обязательно о каком-то мошенническом бизнесе. Нормальный, честный бизнес. Человек заработал какую-то сумму, закрыл бизнес, уехал, живет себе спокойно. Вот эта проблема много лет у нас в стране. И поскольку бизнес не защищен, то люди предпочитают так себя вести. А после крымской истории у нас вторая проблема. Мы под санкциями. Непосредственно санкции не очень бьют по российской экономике, но они дают понять всем потенциальным инвесторам, и нашим, и не нашим, что, в общем, если можно иметь дело не с российской экономикой, то лучше иметь дело с нероссийской экономикой.
Да,
что-то в таком духе, токсичность. Я использую обычно словосочетание «горячая точка». Вот российская экономика – это горячая точка. Если люди в ней живут, это не значит, что они все помрут. Люди десятилетиями живут в горячей точке, как-то живут, как-то устраиваются. Но если можно там не жить, они оттуда уезжают. Если кто-то думает инвестировать ему в горячей точке или в обычной стране, он инвестирует в обычной стране. Вот в экономическом смысле мы горячая точка, хотя, к счастью, у нас никаких гражданских войн, там, вот каких-то таких неприятных процессов нету.
Ну да, есть разные язвы, типа Чечни, гражданских войн сейчас действительно нет. Есть, правда, гибридная война еще в Украине. Но, в общем, все это не очень хорошо. А сейчас, вот, мне кажется, тут произошел такой интересный момент. Значит, сам Путин, собственно, ввел страну в такой кризис, который ему казался управляемым. А тут приходит новый кризис, и явно неуправляемый, откуда не ждали. Вот это вот, возможно, я даже назвать уже, наверное, эпидемией китайской. Да, коронавирус. У вас какое ощущение? Может ли эта эпидемия ударить так по мировой экономике, что это ударит и по России? Тем более, что мы видим, что цена на нефть стала снижаться, там, по-моему, до 55 за баррель доходило долларов, да?
Угу, да.
Вот, хотя бюджет вроде бы сбалансирован на 43, ну а вдруг дойдет до 40, вот, Китай снизит потребление, в общем, такой вот эффект домино. Не окажется ли таким ударом как раз к этому самому референдуму, тем более элементы паники мы тоже видим, такие вот связанные с этими масками, значит, какими-то проверками, измерением температуры, да, хаотическим вывозом.
Только что это видел.
Да, вот.
Только что видел. Я вот сейчас прямо из Сапсана, и как только проехали Тверь, так в вагон вошли люди в масках и стали дистанционно измерять температуру, чтобы, не дай бог, не пустить к вам в Москву из нашего Петербурга какого-нибудь не очень здорового человека. Вот, но если вернуться к экономике, да, опасность есть. Мы не знаем масштабов эпидемии. Если ее остановят, слава богу, это не скажется на экономике. Если сейчас в ближайшее время не остановят, то проблемы могут быть. Китай ведь это самое... ну, как бы мягче выразиться, неудачная страна для появления такого вируса.
Мастерская
мира. Китай – всемирная мастерская. И Китай в условиях глобализации не может быть изолирован от всего мира. Для того, чтобы Китай производил множество товаров, нужно, чтобы китайские бизнесмены ездили по всему миру, заключали контракты. Нужно, чтобы европейские, американские инженеры и конструкторы, которые создают технологии для этой мастерской, ездили в Китай, там работали, помогали в организации производства. Само передвижение товаров, оно тоже связано с массой проблем. Мы сейчас пока даже не знаем точно, как этот вирус распространяется. То есть невозможно закрыть миллиардную по населению страну и при этом не ударить по экономике мира. Удар может быть очень серьезным. Повторяю, это не алармистский прогноз. Может, завтра нам врачи скажут, что решили проблему, и все рассосется. Но если не решат проблему, невозможно предсказать, какие будут масштабы проблем у мировой экономики. И это, естественно, может ударить и по России. Потому что если в мировой экономике начинается очередной кризис, а, кстати, многие экономисты ведь и так последние месяцы говорили, что вот прямо ждем...
Мир
на пороге, прямо ждем, вот не дождемся, когда кризис будет. А тут еще это история с вирусом. Если мировая экономика войдет в серьезный кризис, то, конечно, это отразится на ценах на нефть и газ. Потому что если экономика меньше производит, она меньше нуждается в энергоносителях. Если меньше нужно энергоносителей, цены, естественно, будут снижаться, если не произойдет одновременно чего-то другого, что этот процесс уравновесит. Какая-нибудь война или вдруг, там, ну, трудно себе это представить, но вдруг страны-экспортеры нефти вместе с Россией, там, еще с кем-то создадут эффективную монополию и ограничат.
Ну, там, есть Америка теперь.
Ну, есть Америка, поэтому сейчас монополии уже нету, да. В общем, ну, почти невероятно, чтобы кризис в экономике не ударил по России. Скорее всего, ударит. Причем мы знаем по старым российским кризисам, что когда в Америке чихают, у нас болеют серьезно. То есть, если происходит мировой кризис, то обычно капиталы переводятся в американские казначейские облигации. То есть, доллар может даже укрепляться. А вот из слабых экономик типа российской капиталы начинают бежать. Даже если у нас нету вируса, потому что, ну, там другие факторы действуют.
Потому что вдруг мороз ударил. Ну, например.
Да, потому что цены на нефть упадут или просто ожидают в слабой экономике очередной паники, очередного хаоса. И лучше заранее оттуда сбежать. Мы это видели 20 лет назад в период кризиса 98 года. То есть все это проходили. Так что, да, у российской экономики могут быть проблемы. Я думаю, это Путин понимает. И вот то, с чего мы начали сегодняшний разговор, то, что Путин сказал, у нас уже вот в ближайшие годы таких денег не будет, может быть связано и с этим, с пониманием того, что мировая экономика войдет в кризис, и России мало не покажется.
А может, денег и вообще не будет, а вот люди ждут, надеются, у них какие-то есть ожидания. Давайте мы выглянем на Московскую улицу. Чего они-то хотят сейчас от власти?
Какой социальной политики вы ждете от правительства Мишустина?
Хотелось бы увеличение бюджетных мест в институтах. Можно поддержку многодетных семей, у которых уже есть дети, а не только тех, которые будут рождаться впоследствии. Потому что в основном все настроено на первого, на второго ребенка.
Пенсию, чтобы прибавил.
Какое-то, чтобы было и правда человеческое отношение к людям, а не как к какому-то стаду и, ну, в принципе, в таком плане. Потому что если это изменится, я думаю, все остальное наладится. Также можно, в принципе, взять в первую очередь эту проблему пенсии, которую также, соответственно, платят нашим бабушкам, дедушкам, которая, она вообще маленькая.
Здравоохранение. Я живу в Химках. У нас нормально, например, больница не работает. Все ездим в Москву лечиться.
Правительство должно делать свою работу. Если оно не делает свою работу, оно должно сидеть в тюрьме. А когда у нас полная коррупция изначально, от начала до конца, это все не меняется. Неважно, какого вы поставите нового Петьку, ну как бы все равно.
Чтобы вот эта вот разница между бедными и богатыми как-то... Все-таки у нас очень вот такое достаточно сильное разделение среднего класса, по-моему, не знаю, есть он. Наверное, есть. Ну, как бы, чтобы получше, денег побольше зарабатывали люди.
Наверное, критический вопрос является бедность, которая у нас продолжает, к сожалению, расти. И на это и Владимир Владимирович обращает внимание ежегодно в своих посланиях. Я думаю, это вопрос. Потом вопрос образования. Это и вопросы качества, это вопрос доступа. Особенно это касается вопросов образования в регионах.
Народ в нищете живет. Зарплаты мизерные. Об этом никто не думает. Мне приходится на двух работах крутиться.
Ну вот это мнение с Московской улицы. Дмитрий Яковлевич, что вы скажете, как человек, изучающий модернизацию? Вот каков запрос сейчас населения, собственно, и способствует ли он тому, что вы называете в своих работах модернизацией? Вот представим себе, что в России полная демократия, все эти люди приходят голосовать, и какой мы будем иметь результат?
Я думаю, что если все эти люди придут голосовать, то они проголосуют не за худшего президента, чем есть сейчас. Потому что я понимаю, к чему вы клоните, что люди хотят массу социальных благ. Да, женщина постарше сказала о пенсиях, женщина помоложе, у которой дети, наверное, будут скоро поступать в университет, хочет бесплатных мест. Молодой человек, у которого живая бабушка, хочет, чтобы бабушке хорошо платили пенсию.
Кто учится, хочет, чтобы
в Химках нет больницы, хочет, чтобы в Химках была больница. Это все понятно. Естественно, если государство очень много тратит на социальные нужды, то экономика медленно развивается. Но у нас-то проблема в том, что экономика практически не развивается и в нынешней ситуации.
Я просто заметил,
демография не испортит.
Да, я понимаю. Просто я бы заметил, знаете что, что экономика не просто не развивается, а возникают эффекты, которые вот уже видны. Ну, я вот Анатолия Вишневского сегодня слушал, нашего великого демографа. Он сказал, ну, понимаете, в конце концов, за 30 лет последних население России сократилось почти на миллион, несмотря на аннексию Крыма. А в США оно выросло на 80 миллионов, а в странах, которые входят в Евросоюз, примерно на 40 миллионов. Так вот, это критерий, понимаете, как экономика работала, и растет ли население или не растет, понимаете? Несмотря на миграцию, кстати, еще.
Да, да. Да, конечно, нормальных условий для воспроизводства населения нет, но я не буду сейчас влезать в демографию, там все очень сложно, есть масса процессов, которые связаны не с экономикой, даже в богатых странах часто население растет за счет миграции, а не за счет того, что...
В Европе поднимается рождаемость, в России она не поднимается.
Да, да, ну, тем не менее, европейцы бы хотели,
чтобы материнский капитал сейчас пытаются, и все. И опять же, я вот на социологию еще сошлюсь, на свежую, опять же, от Левада-центра. Ну, смотрите, люди о чем говорят, что их волнует? Да, они говорят, что очень хорошо власть там модернизировала армию и увеличила влияние России в мире. А другая сторона – это ухудшение экологии, здравоохранения, уровня жизни и социальная несправедливость. Примерно по 45-48%, чуть меньше 50%. То есть это общее мнение сейчас, да? Система неэффективна в социальной сфере.
Да, да. Более того, у меня такое ощущение, что мы, как народ, в целом не видим каких-то понятных, ясных, светлых, боюсь этого слова, но должен сказать, перспектив.
Образ будущего?
Да, вот что-то вроде образа будущего. В общем, тоска. Люди боятся того, что будет хуже, и в этом смысле действуют по принципу «если не Путин, то кто?». Людей запугали, людям объясняют чуть ли не то, что если Путин уйдет, у нас там война с кем-то произойдет, потому что мы окружены коварными врагами. Но вообще вот такая вот ситуация, когда мы хотим сохранения уже неприемлемого положения, просто потому что боимся будущего, это, конечно, деморализующая ситуация. Мы не верим в то, что наша страна хорошая, нормальная, может развиваться. Мы задурили себе голову тем, что мы не умеем работать. Мы ненавидим американцев, но в то же время понимаем, что если что-то производится в мире эффективное, то это у каких-нибудь там американцев, немцев, финнов или шведов, а не у нас. Вот такое вот двойное мышление. Нету оптимизма. Оптимизм может появиться только, когда мы действительно проводим какие-то эффективные модернизационные преобразования, страна начинает развиваться, и мы видим, что да, черт возьми, мы можем работать, мы можем развиваться. Была иллюзия такой возможности в нулевые годы. Это была иллюзия, потому что мы лучше жили, и темпы роста ВВП были большие просто из-за высоких цен на нефть.
Но все-таки налоги были немножко снижены, я уж заступлюсь за Путина.
Реформы были. Были снижены налоги, была попытка пенсионной реформы настоящей, там кое-что делалось. Но в целом улучшалась жизнь благодаря конъюнктурным обстоятельствам, но тем не менее была какая-то надежда.
А теперь госкапитализм коррупционный.
Есть надежда. Сейчас бросилось в глаза то, что мы не живем лучше, а кое-кто за счет коррупции живет лучше. И, конечно, это огорчает людей. Непонятно, что будет дальше. В лучшем случае будем держаться. Те люди, которые, может быть, на словах говорят, что ненавидят американцев, часто выясняется, что если у них есть возможность заработать и эмигрировать, они вдруг оказываются где-то там в тех странах, которые они на словах ненавидели.
И продолжают оттуда любить Владимира Путина.
Да, и продолжают оттуда любить, не заезжая в Россию. Да, вот такой своеобразный психологический феномен. То есть глубокое разочарование в перспективах страны, желание куда-то уехать, найти какие-то обходные способы начать жить лучше. Это ненормальная ситуация. Это, в общем, наследие того, как Путин управляет страной 20 лет.
Хорошо. И в этом смысле неплохо бы подумать об альтернативах и об оппозиции. А что оппозиция-то? Вот Владимир Путин втолкнул страну в такой рукотворный политический кризис, я по-другому это назвать не могу. А что оппозиция? Ну вот Лев Гудков, пожалуйста.
Чисто полицейскими и мерами, я имею в виду даже не только просто МВД и прямую уголовную полицию, но и ФСБ, и политическую полицию, подавлены действительно потенциал какой-то самоорганизации общества. Резко, почти вдвое вырос страх перед репрессиями и полицейским произволом. Это важно. С другой стороны, сама оппозиция наша фрагментирована, раздроблена и никак не может выдвинуть единую программу, убедительную для людей, так, чтобы она отвечала на какие-то запросы. Нет лидеров, нет доверия к оппозиции, нет сил, которые могли бы артикулировать новые цели, новые программы действия, дать перспективу людям. И ощущение, что не просто там продекларировать ценности демократии, права и прочее, но и показать, что это реально возможно. Это вот самая важная вещь, потому что люди присоединяются к оппозиции, к тем, кто выражает их интересы, только тогда, когда они начинают верить, что за ними сила. Что не просто они правильные вещи декларируют, а они в состоянии это реализовать, и к ним может присоединиться достаточное количество людей, чтобы повлиять на власть. Пока вот этого нету.
Вот это мнение Льва Гудкова, и я к Дмитрию Травину. А действительно, вот возможно ли в нынешних условиях формулировать какие-то инициативы на будущее хотя бы? Ну вот Яблоко, например, создало свою конституционную какую-то комиссию, и они там хотят объявить о каких-то хороших поправках в Конституцию в противовес путинским. Но хоть какое-то дело.
Да нет, я не думаю, что сейчас проблема с тем, что надо как-то поправки в Конституцию вносить. Если вернуться к тому, что люди ожидают...
их не вносить, а сказать, что у нас есть другой вариант.
Нет, я думаю, что не в этом дело.
А в чем? Да?
Вот если вернуться к тому, что люди хотят, чтобы в стране наконец развивалась экономика, и эта экономика дала плоды для них.
А еще хорошо бы их лечили, и продолжительность жизни росла.
Это все связано
поскольку
с экономикой.
Поскольку в России, знаете, по-моему, сейчас 73 с чем-то года продолжительность жизни, это объявлено великим достижением, а в Финляндии этот вот возраст средний был достигнут в 1977 году. 43 года назад.
Это все связано с экономикой. Это связано не с тем, что мы запишем в Конституцию. Это реальные возможности. Мне буквально на днях довелось, к сожалению, быть в одной из петербургских больниц с пожилым человеком. И в очередной раз я посмотрел, что происходит. Это не проблема там, недобросовестности врачей. Это катастрофическое недофинансирование здравоохранения.
Ну, правильно. 3,2% ВВП в России и 14% в Соединенных Штатах. На государственное здравоохранение. Я про частное не говорю.
Так вот.
4 раза.
Да. Если мы сейчас ставим вопрос о том, возможно ли какая-то альтернатива для нормального развития экономики, надо обращаться не к политическим лидерам. Это другая история. Среди экономистов вообще нету особых вопросов, особых загадок, что надо сделать для того, чтобы экономика через некоторое время начала нормально расти.
При нынешней политической системе, вы хотите сказать?
При нынешней политической системе это сделать невозможно.
О.
Когда мы читаем экономистов, они говорят, ребята, вот здесь не нужно писать какие-то программы 20-25, там 20-30, что-нибудь такое. В общем, понятно. Есть, конечно, странные маргинальные экономисты, иногда они очень близки к правительству, которые предлагают странные механизмы выхода из кризиса. Но большинство экономистов знает, что надо делать. Но когда мы слушаем политиков оппозиционных, эти оппозиционные политики будут говорить другое, потому что они будут произносить популистские тезисы, и понятно почему.
Но они нужно собирать говорить, что голоса. Надо бороться с коррупцией. А не надо бороться с коррупцией, разве?
С коррупцией надо бороться. Хорошо. С этим никто не спорит, но это не не чисто...
Надо увеличить это... на здравоохранение и уменьшить военные расходы? Наверное, тоже надо.
Надо бороться с коррупцией, но это вопрос не к экономистам, а понятно к кому. Надо поднять экономику, после чего можно будет увеличить и на здравоохранение, и на образование, и так далее. Вот. И здесь, в общем, особых загадок нет. Если завтра сменится политическая система, благодаря оппозиции или не оппозиции, не будет проблем пригласить экономистов и создать нормальное правительство, которое сможет провести разумные реформы, чтобы модернизация началась.
А что такое разумная реформа?
Ну, в следующий раз вы меня пригласите, я вам час об этом буду рассказывать.
Да, но сейчас у вас есть минута буквально на разумную реформу.
Это прежде всего защита собственности, прежде всего сделать так, чтобы были возможны инвестиции, причем не государственные, а частные, чтобы капитал двигался в Россию, а не из России, двигался в легальную сферу, а не наоборот в теневую сферу и так далее.
Ну, слушайте, без суда ведь здесь не обойтись, например, независимо. А была же попытка создать более-менее независимый суд. И к чем она кончилась? Тем, что суда в России фактически нет. А есть бюрократический механизм оформления решений исполнительной власти.
Я не думаю, что при Путине была попытка создать настоящий независимый суд.
Нет, ну Путина почему? Ну, все-таки суд присяжных появился в ельцинское время, правда? И арбитражный суд появился, которого сейчас нет как самостоятельной структуры.
Здесь более сложная система. Вот у нас в европейском даже недавно книга вышла, где написано о том, как вот развивается уголовное дело и почему оно часто заканчивается не в пользу правосудия. Там недостаточно реформы у нас в этой сфере проведены. Здесь нужно делать гораздо больше и не совсем то, что делалось раньше.
Хорошо, но мы все о скучном сегодня говорили, а я вот хочу книжечку показать Дмитрия Травина, она называется «Историческая социология в игре престолов». Вот такая книжка вышла. И об этой книге у меня есть вопрос. Я, честно говоря, «Игру престолов» не смотрел. Историческая социология меня, безусловно, интересует. Но что это? Вот получается так, что человек, который всю жизнь занимался проблемами модернизации в реальной жизни, вдруг начинает изучать, условно говоря, фэнтези, да, вот кино, и на основе киноматериала писать такие исследования вот из области, ну, я бы сказал, исторической научной фантастики. Зачем это делать?
Дмитрий? Нет, это не фантастика. Так. Смотрите, модернизацию изучает как раз наука, которая называется исторической социологией. Модернизацию в широком смысле. Я начинал ее изучать как экономист, потом стал изучать как исторический социолог. У меня написано много книг о том, как происходит модернизация, как это надо делать.
И как они плохо кончаются. Как,
да, плохо или там хорошо, разные есть книги. То есть нет недостатка в книгах Дмитрия Травина о том, как происходила модернизация. И кое-что еще в ближайшие годы напишу и опубликую. Но мне хотелось написать книгу для, во-первых, молодого поколения, которое какие-то сложные книги научные не читает, но заинтересовалось тем сериалом, на примере которого можно о многом рассказать.
О чем можно рассказать?
Ну, например, первая глава этой книги называется «Почему в Вестеросе...» Вестерос – это вот этот фэнтезийный мир, в котором все происходит. «Почему в Вестеросе было 7 королевств, но не было ни одного парламента?» Это, кстати, очень важный вопрос и для того, о чем мы с вами сегодня говорили. А как возникает парламентаризм? Вот как в ходе модернизации возникает парламентаризм?
Ну, феодалы собрались и потребовали вольности.
Ну, это верно.
Мы же знаем.
Это верно, но это одним словом. На самом деле там все более сложно. Что значит вольности? Они не совсем вольности требовали. Вот каждая глава этой книги посвящена примерно такой проблеме. Там можно ли принести демократию на штыках? Как происходит манипулирование сознанием? И все это на материалах вот этого вот сериала. Эту книгу могут читать люди не только те, которые смотрели сериал, но и те, которые не смотрели и, может быть, не будут смотреть. Потому что большая часть этой книги – это не изложение событий сериала. Там 7/8 – это реальная история Европы, изучая которую, мы можем сделать важные выводы относительно исторической социологии, модернизации и так далее. Вот я приехал в Москву для того, чтобы презентовать эту книгу. Завтра будет презентация в Сахаровском центре в 19:00. Приходите, всех приглашаю. Завтра, 6 февраля, в 19:00. Земляной вал 57, строение 6. И меня послушаете, и книгу можно будет приобрести, и
узнать,
и автографы
почему
дам.
Одни страны богатые, а другие бедные. Я все-таки
это тоже входит в эту книгу.
Предпочел бы ответы на эти вопросы на российском материале, но надеюсь, что вы еще на эту тему напишете, вот когда-то что-то новое еще выйдет.
Конечно, у меня уже есть книги на эту тему, но, надеюсь, самые важные и серьезные исследования еще впереди, я этим занимаюсь.
Хорошо, спасибо, я благодарю Дмитрия Травина, который был гостем программы «Лицом к событию», и вел ее Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.